Григорий Алкоголик. Позвольте начать с маленькой молитвы. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я уже знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, в себе, в других и в столь нужном всем нам выздоровлении. Спасибо. Глава 3 об алкоголизме. Здесь мы с вами пойдем с кое-какими поправочками. В большинстве случаев мы не захотели признаться себе в том, что мы настоящие. Слово отсутствует в переводе. Настоящие алкоголики. То есть речь именно в этой главе пойдет о настоящих, то есть хронических алкоголиках, то есть тех самых, о ком мы говорили в прошлый раз, для кого написана эта книга и сделана эта программа. Ведь никто не хочет себя считать физически или умственно отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечные тщетные попытки доказать, что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Дальше. Зачеркните, пожалуйста, заветная мечта. Билл использует слово «одержимость». Одержимость, а не заветная мечта. Заветная мечта звучит уж как-то больно розово. Каждого алкоголика, чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя. Живучесть этой иллюзии. Это иллюзия. Поистине удивительно. Многие верят в нее на пороге безумия или смерти. Следующее предложение... Оно, в принципе, ну, нормально, по сути, того, что оно несет. Но потом я прочту его, как оно в книге, а потом я прочту его вам так, как оно на самом деле имеет место быть в оригинале. Я придерживался как можно ближе к стилистике Билла. К тому же, я фактически дословно перевел его, и оно у него на самом деле фигурирует в два предложения, а не в один. Значит, итак. Сейчас мы имеем следующее. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Это то, что у нас в книге. Билл пишет следующее. Мы усвоили необходимость полностью признать себе в самой глубине души, что мы были алкоголиками.
А теперь
прочесть еще раз.
Да.
Мы усвоили необходимость... полностью признать себе в самой глубине души.
Не спеши.
Мы усвоили необходимость полностью признать себе в самой глубине души, запятая. Что мы были алкоголиками. Точка. И следующее предложение. Это первый шаг выздоровления. Стилистическую разницу все почувствовали?
Да.
Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь станем такие. Алкоголики – это мужчины и женщины, утратившие способность контролировать потребление алкоголя. Мы знаем, что ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Все мы временами ощущали, что мы обрели этот контроль. Но за этими периодами, обычно непродолжительными, неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался. Вот теперь в книге, что приводило к невесть откуда взявшемуся и вызывавшему жалость состоянию упадка духа. Так это перевели там. А вот теперь маленькая поправочка. Так. Почти полностью утратили, что со временем со временем.
Что со временем
приводило Зачерпнуть невесть откуда. Я не знаю, невесть откуда он взял это невесть откуда. Нету, убило там невесть откуда. Вообще, даже рядом не валялось. Что со временем приводило к вызывающей жалость. К вызывающей жалость. И послушайте, какую тут Билл вообще нам дает мульку. И непостижимой деморализации. Итак, зачитываю это вот. Все мы временами ощущали, что мы обрели этот контроль, но за этими периодами, обычно непродолжительными, неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался. Что со временем приводило к вызывающей жалость и непостижимой деморализации. Это дно. Наше дно. Вызывающая жалость и непостижимая деморализация. Каждый человек достигает его по-своему, но это наше дно. Мы все до одного убеждены в том, что алкоголики больны прогрессирующей болезнью. Я понимаю, что все понимают, что такое прогрессирующая. Я просто хочу вам напомнить. Она никогда не стоит на месте, она никогда не останавливается. Она никогда не тормозит. И если кто-то и тормозит, так это мы. И вот этого права нам больше не дано в нашем выздоровлении. Потому что каждый раз, когда мы тормозим или мы останавливаемся, она начинает нагонять нас. С течением времени наше состояние никогда не улучшается. Оно может только ухудшаться. Мы похожи на безногих, и нелепо думать, что конечности могут вырасти снова. Не существует метода лечения, который был бы способен излечить таких алкоголиков, как мы. Речь идет о хронических алкоголиках. Все возможные способы лечения были испробованы нами. В некоторых случаях наблюдалось непродолжительное улучшение, за которым следует, как правило, еще более серьезный рецидив болезни. Врачи, знакомые с проблемой алкоголизма, согласны с тем, что нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего алкоголь. Возможно, со временем наука сможет решить эту проблему, но пока она бессильна. Я просто хотел здесь такую маленькую сносочку сделать, что даже если эту проблему решат, в принципе, я никогда не буду нормально пьющим человеком, потому что, а как она будет решена? С точки зрения того, что я перестану испытывать тягу, допустим. Ну хорошо, но я все равно же буду надираться, как свинья. Потому что я по-другому просто пить не умею. Нет такой таблетки, которая научит меня выпивать 2 рюмки и останавливаться. Вот такой таблетки даже вот концептуально быть не может. Значит, соответственно, даже если я смогу избавиться от тяги, я все равно буду надираться, как свинья, и все равно там будут последствия. Несмотря на все сказанное, есть алкоголики, которые отказываются верить в то, что они относятся к такой категории лиц. Кто-нибудь встречал таких? Прибегая к самым разным формам самообмана и различным экспериментам, они пытаются доказать себе, что являются исключением из правила, и потому их нельзя считать алкоголиками. Я очень хорошо помню, как когда я впервые прочел в большой книге, вот моя болезнь выдвинула на меня вот именно вот эту вторую категорию алкоголиков. Ну и, конечно, я сразу же прописал себе диагноз, я сразу же отнес себя к этой второй категории и требовал, чтобы все снимали шляпу передо мной, потому что в течение недели я мог пить, как нормальные люди. Это продолжалось достаточно долго. 4,5 года. Результат всем известен. Я под забором. Если кто-то из неспособных контролировать потребление алкоголя может резко переломить себя и начать пить умеренно, мы готовы снять перед ним шляпу. Бог свидетель, мы долго, но тщетно пытались научить себя пить, как другие люди. Вот некоторые из применявшихся нами методов. Теперь каждый ищет свою ассоциацию. Пить только пиво.
Я.
Ограничиться определенным количеством рюмок.
Я.
Никогда не пить в одиночку.
Да.
Никогда не пить по утрам.
Я.
Пить только дома.
Я.
Не держать спиртного дома.
Да.
Никогда не пить в рабочее время. Откуда, интересно, это появилось? С чего бы вдруг? пить только на вечеринках, бросить пить виски и перейти на коньяк. Вот это шикарная вообще идея. Пить только натуральные вина. Дать обещание подать заявление об уходе с работы.
Эх, не успела.
Как только тебя застанут пьяным. Начать путешествовать.
Не
путешествовать вообще. Дать обещание никогда не притрагиваться к алкоголю. С произнесением торжественных клятв и без них.
Было.
Больше заниматься спортом. Читать воодушевляющие книги. Там было, по-моему, даже ближе к духовной. Жить в тренировочных лагерях и санаториях. Добровольно соглашаться на лечение в психиатрических лечебницах. Это я. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы не хотим ни на кого наклеивать ярлык алкоголика. А вот теперь тест. Но обратите внимание, что сделал здесь Билл, что сделали здесь вот эти 32 алкоголика, которые написали эту книгу. Они не делали так. Ну так иди пей дальше, да? Тебе даны фактически 40 страниц информации. А вот теперь давай проверим. Предлагаем вам самим поставить себе диагноз. Вообще тоже птичка еще та. Самая смертельная из всех болезней, и диагноз ты должен поставить себе сам. Так, тест. Зайдите в ближайший бар и попробуйте начать пить, а потом резко прекратить. Проделайте это несколько раз. Делал. Через какое-то время вы сможете решить, насколько вы честны с собой. Именно поэтому я сижу здесь. Не исключено, что полное осознание вашего положения вызовет у вас нервную дрожь. А, здесь есть еще одна, кстати, мулька, которая гуляет вот из старой школы. Эй, была такая женщина, это была первая женщина в анонимных алкоголиках, которая протрезвела. Звали ее Марти, фамилия ее Ман, 2N. Марти была первая женщина, которая протрезвела. Марти предлагала в свое время, в общем-то, вот такую схему. Она говорила, давайте так. Хотите проверить себя? 30 дней по 2 коктейля в день. Все. Звучит как издевательство, да? Реально. Вот был, это был, они так его называют, тест Марти. Вот это было ее предложение. То есть были вынесены вот такие вот различные предложения на гора. Опять же, давайте не забывать, 40 страниц информации уже даны. Имея их, если ты еще по-прежнему сомневаешься, вот тогда иди попробуй. То есть тебя не посылают просто так, пришел, ты еще не уверен. Сначала мы дадим тебе информацию, мы ее дали. Ты по-прежнему не уверен, тогда иди попробуй. Хотя это невозможно доказать, нам кажется, что в начале нашего пути многие из нас могли бы прекратить пить. Но зачем? Для чего? Трудность заключается в том, что немногие алкоголики хотят бросить пить, когда это еще возможно. Нам известно несколько случаев, когда люди, у которых были все признаки алкоголиков, бросили пить почти исключительно благодаря огромному желанию. Вот один из таких случаев. Билл, как в хорошем учебнике, будучи хорошим писателем, начинает нам давать примеры. Сначала нам дается пример с верхней полки. То есть это человек, который до дна не докатился. Посмотрим, что произошло. Мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пил. После попоек он по утрам нервничал. Обратите внимание, что-то все нервные. Да? Мы что-то, вот, за, считайте, утрам, считайте утрам. Если хотите, сколько раз мы будем нарываться на это слово.
По утрам нервные.
И успокаивал себя, принимая опять-таки спиртное. Хоук, удивительно. Он хотел преуспеть в бизнесе и скоро понял, что ничего не добьется, если не бросит пить. Как только он начинал пить, он уже не мог остановиться. Тогда он решил, что пока он не добьется успеха в бизнесе и не сможет уйти на покой, он не возьмет в рот ни капли алкоголя. Человек исключительной силы воли, он не пил в течение 25 лет и вышел на пенсию в возрасте 55 лет, успешно завершив блестящую деловую карьеру. И тут он стал жертвой иллюзии. Иллюзии, которую питают все алкоголики. Что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяют ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди. Через два месяца, извините, через два месяца он был в больнице. А, извиняюсь, так появились в его жизни домашние шлепанцы и бутылка. Через два месяца он был в больнице, чувствуя недоумение и унижение. Некоторое время он пытался контролировать количество выпитого. Похоже на один из способов, да? Но от случая к случаю снова попадал в больницу. Мне нравится вот это «от случая к случаю». Затем, собрав всю свою силу воли, он попытался совсем бросить пить. Но на этот раз ему это не удалось. Средства позволяли ему решить эту проблему всеми имеющимися методами лечения. Все попытки заканчивались неудачей. Хотя в момент ухода на пенсию он был физически крепким человеком, его здоровье развалилось на глазах, и через 4 года он умер. Маленькая такая вот эта самая заметочка. Может быть, я уже говорил об этом, может, нет. Память у меня девичья. Когда мне впервые объяснили, что наша болезнь прогрессирует, и когда это вроде бы зарегистрировалось у меня в голове, я так понимал, что если я бросаю пить на какой-то период времени, и если я снова возвращаюсь, то я как бы подбираю это с того места, где я это оставил. Это не так. Прогрессирующая болезнь не останавливается вне того, пью я или нет. А это значит, что если я снова поднял стакан, то это все равно, что я никогда не останавливался пить. Именно поэтому в 4 года он в кусках, его нет. Всего в 4 года. А ведь не пил 25 лет. Болезнь продолжала прогрессировать. Вот о чем речь. Этот случай содержит в себе полезный урок для всех пьющих. Многим из нас кажется, что если нам удастся удержаться от выпивки в течение длительного времени, мы сможем начать пить, как все. Но вот человек, который в 55 лет обнаружил, что он остался тем же, каким он был в 30, в очередной раз мы убеждаемся в истине утверждения. Если ты алкоголик, то это уже навсегда. Я думаю, что даже не надо людям говорить, чтобы подчеркивали это. Ну, вывесить можно. Если после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень скоро мы оказываемся в столь же плачевном состоянии, как и в наши худшие времена. Важно после этого, до конца абзаца. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли когда-либо вернуться к нормальному потреблению алкоголя. То есть на данном этапе, учитывая количество информации, Билл наконец кладет на так называемого новичка вот эту новость. Когда ты только пришел, тебя просят, только не пей сегодня. И мы по-прежнему работаем над нашей трезвостью только сегодня. Но факт остается фактом. Чем быстрее я свыкнусь с мыслью, что я никогда, никогда больше не смогу этого делать, тем легче мне будет жить в конце концов. Опыт этого человека может вдохновить молодых людей на то, чтобы бросить пить, опираясь на свою силу воли. Мы сомневаемся в том, что многим удастся сделать это. Хотя бы потому, что вряд ли многие действительно захотят бросить пить. Ну а из тех, кто примет такое решение, вряд ли преуспеет хоть кто-нибудь, несмотря на любые умственные ухищрения. Некоторые из нас в возрасте моложе 30 лет пили всего несколько лет, но они оказались такими же беспомощными, как и те, кто пил в 20 лет. Не обязательно пить слишком долго или принимать большие количества алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Важно. Это особенно справедливо по отношению к женщинам. Я не знаю, я встречал некоторых женщин, которые любого мужика упьют под стол. Те, кто склонны к алкоголизму, становятся алкоголичками за несколько лет. Многие пьяницы, которых оскорбляет само слово «алкоголик», с удивлением обнаруживают, что они не могут бросить пить. Те, кто знаком с симптомами заболевания, видят много потенциальных алкоголиков среди молодежи. Но попробуйте заставить их понять это. Именно поэтому у нас программа, в которой мы никому это в горло не впихиваем. Мы не занимаемся этим. Человек должен сам к этому прийти. Оглядываясь назад, мы чувствуем, что продолжали пить много лет после того момента, когда мы могли бы остановиться при помощи силы воли. Если кто-то спросит вас, вступил ли он в этот опасный период, предложите ему не пить в течение года. Теперь обратите внимание, сколько раз Билл упомянет вот это в течение года. В течение года что-то вроде как такой проверки на действительно ли человек уже в хроническом состоянии алкоголизма, потому что все хроны, которых я знал, вот год это был, ну, абсолютный максимум. Поэтому вот сами посчитайте. Настоящий алкоголик, зашедший уже достаточно далеко, почти не имеет шанса преуспеть.
А как же Новый год-то?
На ранних стадиях алкоголизма мы иногда могли не пить в течение года, но потом все начиналось сначала. Даже если вам удается не пить в течение года, это еще не означает, что вы не можете стать алкоголиком. Мы считаем, что немногие из тех, кому обращена эта книга, смогут оставаться трезвыми в течение года. Немногие из тех, кому обращена эта книга обращена к хроническим алкоголикам. Многие напьются на следующий же день после принятия решения не пить. Большинство через несколько недель. А как насчет через несколько минут? Для тех, кто не сможет пить умеренно, возникает вопрос, как не пить совсем? Так, важно. Ну, не суть важно для выздоровления, но такой интересный нюанс. Мы исходим из предположения, что в книге написано, читатель хочет бросить пить. На самом деле, у Билла мы исходим из предположения, что читатель желает бросить. Можно добавить пить. Там вот, в английском это как бы само собой предполагается. Обратите внимание на интересную вещь. Вот откуда появилась третья традиция в короткой форме. Желание бросить пить. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Многим из нас казалось, что у нас сильный характер. Мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам не удалось сделать это. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя – как бы ни было это необходимо, и как бы этого не хотелось. Как же помочь нашим читателям решить для их собственной пользы, такие ли они, как мы? Эксперимент с воздержанием от алкоголя в течение года может оказаться полезным. Но нам кажется, что мы можем оказать даже более серьезную услугу страдающим от алкоголизма и, возможно, медикам. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Что характерно для мышления алкоголика, который снова и снова повторяет свой отчаянный эксперимент первой рюмки. Друзья, беседовавшие с ним после этого очередного запоя, который привел к разводу или банкротству, бывают сильно озадачены, завидев его идущим прямо в питейное заведение. Что заставляет его так поступать? О чем он думает при этом? Приведем в качестве первого примера нашего друга, которого назовем Джим. А, я обожаю Джима. У него очаровательная жена и хорошая семья. Он получил в наследство прибыльную автомобильную фирму. У него был прекрасный послужной список ветерана войны. Он хороший коммерсант. Он интеллигентный человек, вполне нормальный с нашей точки зрения. С нашей точки зрения. Хотя и немного нервный. Времена, что ли, были такие? Он не пил до 35 лет. Через несколько лет после того, как он начал пить, он стал настолько агрессивным в состоянии опьянения, что его пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Выйдя из лечебницы, он вступил в контакт с нами. Следующая фраза. Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме, а также о найденном пути излечения. Классический 12-й шаг.
Сначала об алкоголизме, потом о пути излечения.
Он хорошо начал. Вот это вот, я не знаю, все алкоголики, которых я встречал, я в том числе, начинал я всегда шикарно. Ему удалось вернуться в семью, и он начал работать в качестве продавца компании, которую он владел до того, как начал пить. Че-то я там обиду, я обижен за Джима.
Да, серьезно.
Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, Джим не делал ничего из того, что предполагает наша программа выздоровления. Это одна из вещей, но это только одна из вещей. Он не молился, он не помогал другим. То есть все те вещи, которые входят в нашу программу выздоровления. К своему огромному изумлению, он обнаружил, что регулярно, что регулярно и довольно часто напивается.
Обнаружил.
Как это так? Опа, она, вот сюрприз. После каждого его запоя мы беседовали с ним, тщательно анализируя все происшедшее. Он признал, что он настоящий алкоголик, и что его положение очень серьезно. Он знал, что если он не остановится, то снова попадет в лечебницу. Более того, он потерял семью, к которой он чувствовал сильную привязанность. И тем не менее, он снова напился. Удивительно. Мы попросили его подробно рассказать нам, как это произошло. Вот его рассказ. Я пришел на работу во вторник утром. Красный флаг. Вопрос: Джим, где ты был в понедельник? И хотя об этом можно дискуссировать, но странным является тот факт, что в книге было указано не просто «я пришел на работу», а «я пришел на работу во вторник». Меня очень любили, но по понедельникам меня можно было вычеркнуть из расписания. Помню, что испытывал раздражение от мысли, что я работаю продавцом в концерне, которым я когда-то владел. А вот теперь интересно. Переводчик сделал следующее. Я поговорил немного с боссом о том о сём. Это не то, что написал Билл. Билл написал: я перебросился несколькими словами с боссом, но ничего серьезного. Вот эта минимизация, свойственная алкоголикам. Я полагаю, что вопрос был приблизительно следующий. Джим, а где ты был в понедельник? Итак, я перебросился несколькими словами с боссом, запятая. Но ничего серьезного. Потом я решил поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля. По дороге я почувствовал, что проголодался, поэтому я остановился около небольшого ресторанчика с баром. Мне совсем не хотелось выпить. Обратите внимание, ему совсем не хотелось выпить. Я хотел съесть сэндвич. У меня были мысли, что я могу здесь встретить кого-либо, кто заинтересуется покупкой автомобиля.
В баре.
Я хорошо. В те времена, вот в 30-е годы, приблизительно такими вот были дела. Людям, они были вынуждены выезжать. Это не то, что стекались на дилерские, как сегодня. Это действительно вот так оно работало тогда. Так что это пока что более или менее приемлемо. Я хорошо знал это место, так как останавливался там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда я был трезвый. Я сел за столик и заказал сэндвич и стакан молока. В этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке. Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока. Неожиданно! Вот оно как! Неожиданно! Мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку виски в молоко, это будет вполне безвредно на сытый желудок. О, как! Надо ж так развести вообще.
Виски в молоко. Мерзко.
Я заказал порцию виски и влил ее в молоко. Я смутно почувствовал, что поступаю не очень умно. Не очень умно. Но успокаивал себя тем, что я ведь пью на сытый желудок. У меня столько этих успокоений. Если чего-нибудь жирного поесть, масло, и так далее, и тому подобное. Да, масло, вот ложку. Эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще порцию виски и влил ее в новый стакан молока.
что должно было произойти?
Поскольку это не оказало на меня никакого действия, я сделал еще одну попытку. Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. Итак, существовала угроза так и остаться под замком в лечебнице, потерять семью и работу, не говоря уже о сильной физической, о сильных физических и моральных страданиях. Сильные физические и моральные страдания – это та самая деморализация, которая всегда вызывала в нем пьянство. Он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что он может выпить виски, если смешать его с молоком. Как бы ни было точно определение этого слова, мы называем это чистым безумием. Дальше перевод как в книге. Как иначе можно назвать такое полное отсутствие способности связать поступок с его последствиями, такое неумение рассуждать здраво? Нормально. На самом деле Билл написал так. Как же назвать такое полное отсутствие способности соразмерять и мыслить здраво? Как же назвать такое полное отсутствие способности соразмерять и мыслить здраво? Вообще, уже если там совсем до точки копаться, можно ли назвать это чем-то еще? Итак, у нас есть неспособность соразмерять и мыслить здраво. Неспособность соразмерять. Предполагается, что неспособность соразмерять, это автоматом предполагает, что я не могу соразмерить поступок с результатом. Билл пишет, соразмерять и мыслить здраво. Это нельзя назвать чем-то еще. У нас есть определение.
Безумие.
Да.
Соразмерить поступок и мыслить
здраво. Просто соразмерять. Что есть чистое безумие? Это неспособность соразмерять и мыслить здраво. Соразмерять что угодно с чем угодно. Поступок с результатом. Билл не вдается. У Билла нет там ничего ни про поступки, ни про результаты. Да. Он использует только одно слово. Соразмерять. Мне, я не знаю, может быть, для русского языка требуется больше уточнений, но их там нет. Вам может показаться, что это нетипичный пример. Нам он не кажется таковым, потому что подобный способ мышления был типичен для каждого из нас. Иногда мы немного больше, чем Джим, думали о последствиях. Но всегда был этот странный умственный феномен, который одновременно с нашими здравыми рассуждениями неизбежно возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. Наши здравые мысли не могли удержать нас. Безумная идея брала верх. Нам уже несколько раз повторяется здесь, что мы безумны.
Все согласны.
На следующий день мы спрашивали себя со всей искренностью и серьезностью, как это могло случиться. В других случаях мы вполне сознательно пили, чтобы напиться, шли, чтобы напиться, оправдывая себя тем, что мы нервничаем, сердимся, беспокоимся, ревнуем и тому подобное. А что, разве никто не говорил? Да, пошли они и вперед.
Я за тебя напилась.
Да. Это как старый анекдот про алкоголика, который приходит домой и застает свою жену в постели с любовником. Он хватает пистолет и приставляет к своему виску. Жена начинает смеяться. Он говорит: дура, что ты ржешь, ты следующая.
Ha, 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 ha
Но даже при таком начале нужно признать, что все наши попытки оправдать очередную выпивку всегда были явно недостаточными и безрассудными по сравнению с тем, что происходило потом. Вот оно, неспособность сопоставлять. Теперь мы понимаем, что когда мы начинаем пить сознательно, а не случайно, то в период обдумывания у нас не было серьезных или действенных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. Наше поведение в отношении первой рюмки так же абсурдно и непонятно, как поведение человека, которому ужасно нравится, не соблюдать правила уличного движения на улицах с большим количеством транспорта. Он получает острое удовольствие от того, что ему удается буквально выпрыгивать из-под колес быстро мчащихся машин. Так он развлекается несколько лет, несмотря на дружеские предупреждения. На этом этапе его можно назвать неумным человеком со странными идеями насчет веселья. Кстати, я не знаю, как у вас, а в моих беседах с людьми, которые окружали меня постфактум, у них создалось такое впечатление обо мне, не непосредственно относительно машин, а относительно выпивки. Они вот мне говорили, что ты выглядел, как будто у тебя, в общем-то, ты не очень умен, и у тебя очень странная идея того, как следует развлекаться. Я это слышал от людей. Потом ему перестает вести, и несколько раз подряд он получает травмы. Если бы он был нормальным, то следовало бы ожидать прекращения развлечений. Однако он опять попадает под колеса, и на этот раз у него травма черепа, несколько серьезней. Через неделю после выхода из больницы его сбивает мчащийся троллейбус, и наш герой ломает себе руку. Он говорит вам, что принял бесповоротное решение больше не перебегать улицу перед движущимся транспортом. Но через несколько недель у него переломаны обе ноги. В течение нескольких лет он продолжает вести себя таким образом, обещая при этом постоянно, что он будет осторожен, или что вообще не будет выходить на улицу. В конце концов, он уже не может работать, его жена разводится с ним, и он становится посмешищем в глазах окружающих. Он пробует все имеющиеся в его распоряжении средства, пытаясь выбросить эту навязчивую идею из головы. Он ложится в психиатрическую лечебницу, для тех, кто любит выпрыгивать перед колесами автомобиля, надеясь, что это исправит его. Но в тот самый день, когда он выходит из лечебницы, он перебегает дорогу перед пожарной машиной, которая ломает ему позвоночник. Такого человека можно было бы назвать безумцем, не так ли? Вы можете подумать, что наша иллюстрация грешит преувеличениями. Так ли это? Мы, прошедшие все этапы деградации, должны признать, что если заменить упомянутые нелепые игры на проезжей части выпивкой, то иллюстрация вполне точно обрисовывает наше поведение. Какими бы разумными мы ни были во всех прочих отношениях, там, где дело касалось алкоголя, мы были просто безумными. Это может быть сильно сказано, но это правда. Кое-кто из вас, возможно, думает: да, все, что вы говорите, верно, но только отчасти. У нас, конечно, есть некоторые из указанных вами симптомов, но мы не дошли до такой опасности черты, как вы, и никогда не дойдем. С нами подобное уже не может случиться, ведь мы так хорошо понимаем себя после того, как вы нам объяснили наше поведение. Мы не потеряли все в жизни из-за алкоголя и не собираемся терять. Спасибо вам за информацию. Такие рассуждения справедливы для некоторых неалкоголиков, которые по глупости много пьют, но способны пить меньше или прекратить совсем, потому что их мозг и тело не разрушены до такой степени, как наши. Но настоящие или потенциальные, имеется в виду опять же настоящие, алкоголики, почти все, без каких-либо исключений, не могут бросить пить, основываясь только на знаниях своего состояния. И если бы мы могли, любой из нас мог бы взять книгу с полки, прочесть ее, сказать спасибо, и вы бы сидели сейчас все в других местах. Этот момент мы хотим подчеркнуть особо, внедрить его в сознание читателей и алкоголиков, поскольку наш горький опыт научил нас этому. Приведем еще один пример. Фред является партнером в одной хорошо известной бухгалтерской фирме. У него хороший доход, прекрасный дом. Он счастлив в браке и является отцом способных детей университетского возраста. Он обладает настолько привлекательной индивидуальностью, что со всеми у него устанавливаются дружеские отношения.
Душка.
Он образец преуспевающего бизнесмена, наш Фред. Внешне это солидный и уравновешенный человек. Тем не менее, он алкоголик. Лишнее доказательство того, что у алкоголя нет лица. Ему абсолютно все равно, кто вы. Кто мы. Впервые мы увидели Фреда примерно год тому назад в больнице, где его лечили от алкогольного тремора. Это был его первый опыт такого рода, и ему было страшно стыдно. Совершенно не допуская мысли, что он алкоголик, он убеждал себя, что он оказался в больнице, чтобы подлечить нервы. Врач серьезно припугнул его, объяснив, что его положение гораздо хуже, чем он считает. Несколько дней на этой почве у него была депрессия. Он принял твердое решение совсем бросить пить. Ему даже не пришло в голову, что он не сможет это сделать, несмотря на сильный характер и положение в обществе. Фред отказывался верить, что он алкоголик, и тем более принимать какие-либо духовные рецепты решения этой проблемы. Мы рассказали ему все, что мы знали об алкоголизме. 12-й шаг. Он выразил интерес и согласился, что у него есть некоторые симптомы, но был очень далек от признания того, что он не сможет справиться с собой. Он был убежден, что испытанное унижение плюс приобретенные знания сделают его трезвенником на всю оставшуюся жизнь. Осознание ситуации должно было, по его мнению, исправить положение дел. Некоторое время мы ничего не слышали о Фредди. Как нам сказали, что Фред снова в больнице? О, удивительно. На этот раз у него был стойкий тремор. Вскоре он дал нам знать, что хочет видеть нас. Мы никогда никому не навязываемся. Его рассказ очень поучителен, так как он был человек абсолютно убежденный, что ему надо бросить пить. У него не было никаких оправданий для выпивки. Во всех своих делах он выказывал способность к здравомыслию и недюжую решительность. Однако он был абсолютно беззащитен перед алкоголем. Пусть он сам расскажет об этом. На меня произвело сильное впечатление все, что вы рассказали мне об алкоголизме, и я искренне верил, что больше никогда не стану пить. Я оценил ваши идеи о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующего первой рюмке, но я был уверен, что со мной этого не произойдет после всего, что я узнал. Я исходил из того, что я зашел в своем алкоголизме не так далеко, как вы, что я успешно решал всегда все прочие свои проблемы, и что мне удастся сделать то, что не удалось вам. Я чувствовал, что имею право быть уверенным в себе, что я должен собрать в кулак свою волю и быть бдительным. С таким настроем я занимался своей работой, и поначалу все шло хорошо. Мне было нетрудно обходиться без спиртного, и я стал думать, что я усложнял дело. Однажды я поехал в Вашингтон, чтобы представить документы в правительственное бюро. Во время этого моего периода воздержания я не раз уезжал из города, так что в этом не было ничего нового. Физически я чувствовал себя прекрасно. Ничего меня не беспокоило и не тревожило. Обратите внимание... Очень хорошо здесь Билл сделал, что взял вот это как пример. У нас был до этого Джим. Да, Джима кое-что беспокоило и тревожило. Как, например, тот факт, что он вынужден работать на тех людей, которые раньше работали на него. Здесь у нас человек, у которого ничто его не беспокоило и не тревожило. Дела мои шли хорошо, и я был доволен и знал, что мои партнеры тоже будут удовлетворены. Заканчивался прекрасный день. На горизонте не было ни облачка. Я пошел в свой номер в гостинице и неторопливо оделся к обеду. Когда я входил в зал ресторана, мне пришла в голову мысль. Два самых опасных слова у алкоголика. Я думаю, что неплохо бы заказать пару коктейлей и вернуться в госпиталь. К обеду. И все, больше ничего. Я заказал коктейль к обеду, потом еще один коктейль. После обеда я решил погулять. идет здоровый образ жизни. Когда я вернулся в гостиницу, я подумал, что неплохо бы выпить хайбол. Поэтому я зашел в бар и выпил. Помню, что потом я еще пил несколько раз тот вечер. И гораздо больше на следующее утро. Смутно помню, что я был в самолете, когда летел в Нью-Йорк. Это хорошо, что я... Да, который летел в Нью-Йорк. И что в аэропорту вместо жены нашел очень дружелюбного таксиста, который возил меня в течение нескольких дней. С женой, наверное, не очень хотелось встречаться. Совершенно не помню, куда я ездил, что говорил и что делал. Потом была больница с ее невыносимым психологическими и физическими муками. Деморализация. Как только ко мне вернулась способность рассуждать, я тщательно проанализировал свое поведение в тот вечер в Вашингтоне. Я не только не был бдительным, я даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Я совсем не думал о последствиях. Я начал пить коктейль так же беспечно, как если бы я пил имбирный лимонад. Тут я вспомнил, что мои друзья-алкоголики предсказывали, что если у меня мышление алкоголика, то наступит время, когда я снова начну пить.
Колдуны, блин, какие.
Если мы ничего не делаем, и мы являемся хроническими алкоголиками, вопрос не в том, будем ли мы пить. Это просто вопрос, когда. Они говорили мне, что хотя я построю оборонительное сооружение, они рухнут перед любым простейшим оправданием для того, чтобы выпить первую рюмку. Так оно и случилось. А все, что я знал об алкоголизме, мне даже не пришло в голову. С того момента я знал, что у меня мышление алкоголика. Я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. До того момента я не понимал людей, которые говорили мне, что они пасуют перед какими-то жизненными проблемами. Но тут я понял. Это был сокрушительный удар. Это был первый шаг. Меня пришли навестить два человека из общества анонимных алкоголиков. Они понимающе улыбались, что мне не понравилось. А потом спросили меня, считаю ли я себя теперь алкоголиком и принимаю ли свое положение. Поражение, простите. Я вынужден был согласиться. Они привели мне множество доказательств того, как алкогольное мышление, которое я проявил в Вашингтоне, есть признак безвыходного положения. Они приводили множество примеров из своей жизни. Это разрушило остатки моих надежд на то, что я справлюсь с проблемой в одиночку. Все те из вас, кто хотят справиться с этой проблемой в одиночку, ну что я вам могу сказать, счастливого пути. Потом они обрисовали мне путь духовного спасения и конкретную программу действий. Подчеркните, пожалуйста, вот это. Духовное спасение и конкретная программа действий, которую успешно осуществляли около сотни членов этого сообщества. Хотя я лишь номинально принадлежал к церкви, их предложения были приемлемы с интеллектуальной точки зрения. Но вот программа практических действий, хотя и вполне разумная, несла с собой резкие перемены. Некоторым из них мы противились. Предполагалось, что я должен решительно отказаться от многих своих жизненных убеждений. Это было нелегко. Но в тот момент, когда я решил выполнить все предписания программы, у меня появилось странное чувство, что мое положение сразу улучшилось. Как показало время, так оно и было. Не менее важным было открытие, что духовные принципы решат все мои проблемы. Подчеркните это, пожалуйста. С этих пор моя жизнь стала бесконечно более наполненной и, мне кажется, более полезной, чем прежде. Нельзя сказать, что мой прежний образ жизни был плохой, но я не променяю его лучшие моменты на самые худшие моменты моей нынешней жизни. Я ни за что не вернулся бы к своей прежней жизни, даже если бы мог. Рассказ Фреда говорит сам за себя. Мы надеемся, что тысячи людей извлекут из него урок. А ведь он попал далеко не в самую крутую переделку. Большинство алкоголиков пытается решать свои проблемы, когда их жизнь окончательно, искалечены алкоголизмом. Многие врачи и психиатры согласны с нашими выводами. Один из них, работающий во всемирно известной больнице, недавно сказал одному члену ОА, речь идет, разумеется, о докторе Силкорте, члену ОА следующее. То, что вы говорите о безнадежности положения алкоголиков, по моему мнению, правильно. Что касается тех двух из вас, чьи истории я прочел, у меня нет никакого сомнения, что вы были безнадежны на 100%. Вам могли помочь только высшие силы. Если бы вы попытались попасть в нашу больницу в качестве пациентов, я бы не принял вас, если бы можно было избежать этого. Он не мог этого избежать. С такими, как вы, мучительно иметь дело. Хотя я сам неверующий, я с глубоким уважением отношусь к попыткам помочь в таких случаях, как ваш, духовными средствами. В большинстве подобных случаев других решений проблемы нет. И последнее, здесь вот весь абзац. Повторяем еще раз. Это уже сколько раз было повторено. У алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы.
Вопрос, психологическая или умственная защита?
Умственная.
Умственно.
Значит, обычно я придерживаю тот кусочек информации, который я вам сейчас дам. Но в данной конкретной, в данном раскладе я вам просто скажу. А о чем была здесь речь? А речь здесь была о второй части первого шага. Вот чему посвящена эта глава. Первый шаг у нас, в анонимных алкоголиков, у нас, не у вас, а у нас, звучит следующим образом. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире.
Подожди.
Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире. Что наши жизни стали неуправляемы. Здесь речь идет именно о второй части. Тире между этими двумя предложениями. Вещь очень важная. Должно быть объяснено. Мне его объяснили. В российской литературе тире подобного рода очень часто пользовалась небезызвестная всем Марина Ивановна Цветаева. Мы привыкли, что тире обычно означает «отсюда следует что». Это не так. Это не единственное, для чего тире используется. Тире используется, чтобы соединить две, одинаковые по значению, но никак не связанные между собой мысли. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире. Что наши жизни стали неуправляемы. Возьмите томик Марины Ивановны, настоятельно рекомендую. Но большую книгу сначала. Вопросы есть? тире соединяет две несвязанные, но одинаковые по значимости. Это как бы ставит знак равенства между ними по весомости. Это как знак равенства по весомости. Не по смыслу, а по весомости. Все? Все выздоровели?
Тань. Седьмая традиция. Мороз. Счастье.
Да.
Эти истории, это реальные истории?
Да. Да. Джим... у Джима была дилерская, не просто дилерская, между прочим. У него Кадиллак он продавал. Он был вот первой тридцатки. Я могу посмотреть, какие инициалы там у него были. Это, да, да. Это все реальные люди, которые принимали непосредственное участие в написании этой книги. Да.
Так, девочки, минуточку, пожалуйста. О седьмой традиции.
Тихо.
Анонимный алкоголик – это непрофессиональная организация, существующая на добровольные пожертвования своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники. Журнал «Дюжина» для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания офиса обслуживания России, который обслуживает группы и издает литературу. Для поддержания интергруппы Московского региона. Для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которую бесплатно отправляют в тюрьмы. Девочки, если есть у кого-то еще вопрос, у нас есть время. Пожалуйста, задавайте. Вопросы сейчас к спикеру по поводу распечатки потом.
Еще об алкоголизме. Да. Это правильно, Аня.
Сейчас туда вернется.
И вот на 32-й странице.
Девочки, тихо, пожалуйста. Давайте уважать друг друга.
Абзац, последний. Не обязательно пить слишком долго и принимать большое количество алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Это особенно справедливо по отношению к женщине.
Угу.
А дальше получается, как бы те, кто склонны к алкоголизму, становятся алкоголичками. Как-то здесь вот связи не вижу.
Те из них.
Один раз большую книгу подтверждается.
Потому что речь идет о женщине. Он продолжает говорить о женщине.
Понятно, да. А то как бы там это,
а ты знал, я знаю, хорошо знаком с женщиной. Ей сейчас 30, у нее 12 лет трезвости. Очень многим помогает в Штатах. Зовут ее Рэйчел. Она пришла, когда ей было 18. Она начала пить, когда ей было 16,5. Она спилась за полтора года. Пила она вино. И вот я очень хорошо помню, как я впервые слушал ее спикерскую. Бутылку вина за вечер. Полтора года. И я абстрагировал себя от этого. Только много позже, еще раз услышав ее спикерскую, когда я уже вернулся, и, так сказать, был настроен несколько иначе. Позже она стала рассказывать, как она себя чувствовала. И вот тут я понял, что она такой же алкаш, как и я. Это не в том, сколько мы пьем и как долго мы пьем. Это в том, как это деморализует нас. Марти. Манна, 2N. Это первая женщина Эй, которая выздоровела.
Вообще смысл?
Да ладно.
Да, которая появилась у них. Вот Эй только бы. Она одна из тех, кто принимала участие в написании книги тоже. Да. Мы говорим выздоровела. Когда мы говорим выздоровела, у нас выздоровела и протрезвела — это синоним. Мы выздоравливаем. От чего мы выздоравливаем? Мы выздоравливаем от вот этого самого безумия первой рюмки. Оно исчезает. Исчезают все связанные с алкоголизмом внешние симптомы. внутренне от алкоголизма мы никогда не избавляемся. Но мы избавляемся от всего, что влачет за собой алкоголизм, то бишь пьянство. Вот от этого мы избавляемся.
А эту женщину тоже в больнице нашли?
Нашли.
Кого? Марти Манн? Я могу поинтересоваться, как она появилась. Ее фотки можно найти в инете.
Ее нет, живых, да?
Нет, она уже умерла, да. Она еще, кроме этого, книжечку написала какую-то, не помню, как называется. Ну, такое, если есть свободное время, можно почитать.
Какое время она пришла? Сколько лет?
Да, до того, как была написана большая книга, к этому моменту она уже была протезвешена. Да. Она была в первой десятке, она была где-то в первой десятке людей, которые появились. Какая бабулька была такая. Ее звали Марти, а фамилия Манн. Марти Манн. И вот она предложила, когда дискуссировали и обсуждали, и это было ее предложение. Она говорит, а что? Говорит, вот, пожалуйста, попробуй. Два коктейля, 30 дней. Большинство людей, реально, большинство людей услышали, это говорит, ну это издевательство, реально.
Ну а смысл рот-то погоди. Ну коктейли у нас что там, самогон,
ревизор. Какая разница?
Ну два.
Какая разница? Предоставляю, коктейль это общее название, два стакана в день. Чё хочешь?
Не, ну слово коктейль, например, в моей правде было, я не было.
Убираем коктейль, нет, говорим два стакана в день.
Стакана, вот
чего хочешь, ну два.
Два стакана в день.
Вот как надо ставить себе диагноз.
Еще не вся информация. Девочки, тихо. Девчонки, тихо.
Девочки, если больше нет конкретных вопросов, а только осталась доза или
информация.
Вопросы есть еще? Задавайте,
девочки,
вопросы.
Тише!
А что, извиняюсь, сразу прерываю, а что описывать тонущему, какой бывает вода?
Понятно, что рассказывать о результате от именно употребления алкоголя.
Понятно.
И вопрос задаю, вот в том формате, в котором вы пишете в клубе, да, вот они рассказывали, ну, что вот когда новичку услуги называют,
что сделать 12 шаг. Давай
12 шагов.
Шикарный вопрос. Давай mm-hmm. поговорим об этом, когда мы подойдем к 12-му шагу. Я расскажу быстренько, быстро, что делают у нас и что у нас делает старая гвардия. Приходит новичок, мы обсуждаем первый шаг, но мы не начинаем. Мы обсуждаем первый шаг. Я помню себя, когда я новичок. Я в тумане, у меня вообще в голове, вы мне про какие-то ступеньки. Какие шаги, я сюда еле дошагал. Мы говорим не об этом. Мы говорим, как мы сюда попали?
Действие.
Как я сюда попал? И вот тут, да, я поделюсь немножко, я вкратце буду, я не буду долго упиваться там, сколько, как, чего, как я смаковал, как я прятал и так далее и тому подобное. Я очень быстро в своем рассказе доберусь до вот этой самой деморализации, чтобы человек, пришедший, мог найти ассоциацию. Знаю, я так же пил, я так же себя чувствую. Но ковыряться – одна из вещей. Большую часть работы, давайте называть вещи своими именами, большую часть работы по первому шагу человек сделал там. 99,9% работы как таковой по первому шагу. Кто-нибудь вообще обратил внимание на тот факт, что нет инструкций по тому, как делать первый шаг в большой книге? Это не рабочий шаг. Это шаг признание проблемы. Все. Причем не одинокой, а двойственной. Если у меня только одна часть этой проблемы, я не хронический алкоголик, какой бы она ни была. Если у меня проблема... Я сюда пришел не потому, что у меня проблема с алкоголем. У меня появилась проблема с алкоголем. Но проблема с алкоголем будет у любого нормального человека, если его накачать достаточным количеством бухалова. Он тоже что-нибудь чудит там. У меня проблема и с алкоголем, и без алкоголя. Я не могу жить не с алкоголем. Если бы я мог жить с алкоголем, я бы сейчас там квасил. Я бы не сидел здесь со всеми вами, какими бы красивыми вы все не были. Вы мне не нужны. Сейчас как скажу, надо сказать. Кто с водкой дружен, тому член не нужен. Вот реально, да? И это же на записи будет. Я бы пил там. А зачем мне все нужны? Все, что стояло на пути между мной и бутылкой, сметалось. Семья к черту семья, дети к черту дети. Друзья, нафиг вы мне нужны, вы только мое выпейте. Но так как я больше пить не могу, если я просто не могу больше пить, я бы остановился, все, завязал, я бы сейчас сидел, телевизор бы смотрел. Чесал бы в затылке или в других местах. Тоже не сидел бы здесь с вами. Ну, может быть, с одной. Но я-то здесь, потому что мне еще фиговее, когда я не пью. Я пришел к вот этому моменту. Я пить не могу и не пить не могу. Добро пожаловать в алкоголизм. Почему? Бил пытался гоняться 6 месяцев за алкашами, вытаскивая их откуда только можно. И никак не мог никого протрезветь. Когда он пришел к Силкворту, говорит, что вот это самое, вот у меня такая байда, мне Лоус, правда, сказал, что я зато остаюсь трезвым. То есть он начал что-то улавливать в отношении того, что они ему нужны так же, как и он им. Потому что он несся туда с мыслью, что он им нужен. И это так. Но они были нужны ему, и это он не осознавал. И Силкворт тогда дал ему совет. Он сказал, почему бы тебе не начать с болезни? С понимания того, что этот человек должен понимать, что с ним. Прежде чем ты начнешь ему духовность толкать и так далее и тому подобное. Дай ему медицинскую подоплеку вещей. Что с ним происходит? Почему? Загадочный ведь не понимает. Это то, почему мнение доктора идет первой главой. Это то, что мы первое даем алкоголику. И только потом идем на ассоциацию. А знаешь ли ты, что у тебя заболевание, друг ты мой милый? Вообще, тебя кто-нибудь проинформировал по этому поводу? Прогрессирующее, между прочим. С фатальным исходом, так, на всякий случай.
И врачи излечить не могут, потому что она неизлечима.
И если бы лечили бы врачи, то ты бы здесь не сидел. Ты бы сейчас с врачами катавался. И психиатры, которые те же самые врачи, тоже не лечат. И священники. Если бы все эти люди, они шикарные люди, они пытались всем нам помочь, они не могли. Если бы они могли, не было бы вот этого, в этом не было бы необходимости. Ну, реально. Мне гораздо проще пойти поваляться у кого-нибудь там на кушеточке, пофилософствовать о том, как меня Тузик, когда мне было 5 лет, за задницу укусил. И поэтому я на весь мир обижен. И все, было бы прекрасно. Но, к сожалению, увы и ах, как сказали психотерапевты, Дан Мейджер сказал, по-моему, что психотерапия шикарная вещь, но она не работает при 2 заболеваниях. При алкоголизме и при поносе.
Доктор Боб сказал. Объявление.
Поэтому сначала ищем вот это, потом ищем ассоциацию. Как он чувствует? Важнее не сколько он пил. Потому что если я алкоголик, пришедший, я в растерянности, и ты мне начинаешь рассказывать, что ты пила вино, а я кроме водяры вообще ничего не признаю, ты уже отодвинута от меня. Ты уже отодвинута от меня. Мне гораздо важнее. Мне гораздо... Как? Я ищу любовь. Моя болезнь будет искать любую возможность отодвинуться. Это болезнь одиночества, это болезнь самопоглощения. Я ищу разницу в начале. Меня научили искать сходство. Пока я не начинаю искать сходство, у меня нет шанса на выздоровление. Поэтому моя задача, как человека, приветствующего новичка, попытаться, чтобы он мог найти со мной сходство. Кинуть ему достаточное количество информации, где да. Вот чего я ищу, алкоголик. Я ищу у него непроизвольное вот это. О, тогда он мой. Вот теперь он мой.
Пивные, винные, это не важно.
Не важно.
Это не важно.
Он себя. Я пила только Шато Монбланк 1929 года. Как я себя чувствовал? Вот оно о чем.
Так, девчонки, милые, очень жаль, тяжело оторваться, Гришенька.
Извините,
у нас время уже оно закончилось, поэтому информацию коротенечко, объявление на группе коротко.